А князь и сам вошел робко, чуть не ощупью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем как бы задавая вопрос, потому что Аглая опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Князь Ча был еще в Петербурге по поводу дела о дяде Евгения Павловича. «Хоть бы он случился и что-нибудь сказал», — горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно озабоченной миной. Сестры были серьезны и как нарочно молчали. Лизавета Прокофьевна не знала, с чего начать разговор. Наконец, вдруг энергически выбронила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом. Увы, Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть ли печа и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно. Но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это-то самое мгновение и вошла Аглая спокойно и важно, церемонно отдала князю поклон и торжественно заняла самое видное место у круглого стола. Она вопросительно посмотрела на князя. Все поняли, что настало разрешение всех недоумений. «Получили вы моего ежа?» — твердо и почти сердито спросила она. «Получил», — ответил князь, краснея и замирая. «Объясните же немедленно, что вы об этом думаете. Это необходимо для спокойствия мамаши и всего нашего семейства».
«Послушай, Аглая», — забеспокоился вдруг генерал, —
«это из всяких границ». Испугалась вдруг чего-то Лизавета Прокофьевна. «Никаких всяких границ тут нету, маман», — строго и тотчас же ответила дочка. «Я сегодня послала князю ежа и желаю знать его мнение. Что же, князь?»
«То есть какое мнение, Аглая Ивановна?»
«Об еже».
«То есть, я думаю, Аглая Ивановна, что вы хотите узнать, как я принял ежа, или, лучше сказать, как я взглянул на эту присылку ежа, то есть в таком случае я полагаю, что...» Одним словом, он задохся и умолк.
«Ну, немного сказали», — подождала секунд пять Аглая. «Хорошо, я согласна оставить ежа, но я очень рада, что могу, наконец, покончить все накопившиеся недоумения. Позвольте, наконец, узнать от вас самого и лично, сватаетесь вы за меня или нет?» «Ах, Господи!» — вырвалось у Лизаветы Прокофьевны. Князь вздрогнул и отшатнулся. Иван Федорович остолбенел, сестры нахмурились. «Не лгите, князь, говорите правду. Из-за вас меня преследуют странными допросами. Имеют же эти допросы какое-нибудь основание, ну?»
«Я за вас не сватался, Аглая Ивановна», — проговорил князь, вдруг оживляясь, «но вы знаете сами, как я люблю вас и верю в вас даже теперь. Я вас спрашивала, просите вы моей руки или нет?»
«Прошу»,
— замирая, ответил князь.
Последовало общее и сильное движение.
«Все это не так, милый друг», — проговорил Иван Федорович, сильно волнуясь. «Это почти невозможно, если это так, Глаша. Извините, князь, извините, дорогой мой, Лизавета Прокофьевна», — обратился он к супруге за помощью. «Надо бы вникнуть.
Я отказываюсь, я отказываюсь», — замахала руками Лизавета Прокофьевна. «Позвольте же, маман, и мне говорить. Ведь я и сама в таком деле что-нибудь значу. Решается чрезвычайная минута судьбы моей».
Аглая именно так и выразилась.
«И я хочу узнать сама, и, кроме того, рада, что при всех. Позвольте же спросить вас, князь, если вы питаете такие намерения, то чем же вы именно полагаете составить мое счастье?»
«Я не знаю, права, Аглая Ивановна, как вам ответить? Тут что же отвечать? Да и надо ли?
Вы, кажется, сконфузились и задыхаетесь. Отдохните немного и соберитесь с новыми силами. Выпейте стакан воды. Впрочем, вам сейчас чаю дадут».
«Я вас люблю, Аглая Ивановна. Я вас очень люблю. Я одну вас люблю и...» «Не шутите, пожалуйста. Я вас очень люблю».
«Но, однако же, это дело важное. Мы не дети, и надо взглянуть положительно. Потрудитесь теперь объяснить, в чем заключается ваше состояние?»
«Ну, Аглая, что ты, это не так, — испуганно бормотал Иван Федорович. «Позор!» — громко прошептала Елизавета Прокофьевна. «С ума сошла!» — так же громко прошептала Александра.
«Состояние? То есть деньги?» — удивился князь.
«Именно!
У меня теперь 135 тысяч!» — пробормотал князь, закрасневшись.
«Только-то?» — громко и откровенно удивилась Аглая, нисколько не краснея. «Впрочем, ничего, особенно если с экономией. Намерены служить?»
«Я хотел держать экзамен на домашнего учителя».
«Очень кстати, конечно, это увеличит наши средства. Полагаете вы быть камер-юнкером?»
«Камер-юнкером? Я никак этого не воображал, но...»
Но тут не утерпели обе сестры и прыснули со смеху. Аделаида давно уже заметила в подергивающихся чертах лица Аглаи признаки быстрого и неудержимого смеха, который она сдерживала покамест изо всей силы. Аглая грозно было посмотрела на рассмеявшихся сестер, но и секунды сама не выдержала и залилась самым сумасшедшим, почти истерическим хохотом. Наконец вскочила и выбежала из комнаты. «Я так и знала, что один только смех и больше ничего!» — вскричала Аделаида. «С самого начала, с ежа!»
«Нет, вот этого уж не позволю, не позволю!» — вскипела вдруг гневом Елизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Аглаей.
За нею тотчас же побежали и сестры. В комнате остались князь и отец семейства.
«Это... Мог ты вообразить что-нибудь подобное, Лев Николаевич?» — резко вскричал генерал, видимо, сам не понимая, что хочет сказать. «Нет, серьезно, серьезно говоря!»
«Я вижу, что Аглая Ивановна надо мной смеялась», — грустно ответил князь.
«Подожди, брат, я пойду, а ты подожди, потому... Объясни мне хоть ты, Лев Николаевич, хоть ты, как все это случилось и что все это значит во всем, так сказать, его целом. Согласись, брат, сам я отец. Все-таки ведь отец же, потому я ничего не понимаю. Так хоть ты-то объясни».
«Я люблю Аглаю Ивановну, она это знает и давно, кажется, знает».
Генерал вскинул плечами. «Странно, странно. И очень любишь?»
«Очень люблю».
«Странно, странно это мне все. То есть такой сюрприз и удар, что... Видишь ли, милый, я не насчет состояния, хотя ожидал, что у тебя побольше. Но мне счастье дочери, наконец, способен ли ты, так сказать, составить это счастье-то? И что это, шутка или правда с ее стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны?»
Из-за дверей раздался голос Александры Ивановны. Звали папашу.
«Подожди, брат, подожди, подожди и обдумай, а я сейчас», — проговорил он и в торопях, и почти испуганно устремился на зов Александры.
Он застал супругу и дочку в объятиях одну у другой и обливавших друг друга слезами. Это были слезы счастья, умиления и примирения. Аглая целовала у матери руки, щеки, губы, обе горячо прижимались друг к дружке.
«Ну вот погляди на нее, Иван Федорович, вот она вся теперь», — сказала Елизавета Прокофьевна.
Аглая отвернула свое счастливое и заплаканное личико от мамашной груди, взглянула на папашу, громко рассмеялась, прыгнула к нему, крепко обняла его и несколько раз поцеловала. Затем опять бросилась к мамаше и совсем уже спряталась лицом на ее груди, чтобы уж никто не видал, и тотчас опять заплакала. Елизавета Прокофьевна прикрыла ее концом своей шали.
«Ну что же ты с нами-то делаешь? Жестокая эта девочка после этого, вот что!» — проговорила она, но уже радостно, точно ей дышать стало вдруг легче.
«Жестокая, да, жестокая!» — подхватила вдруг Аглая. «Дрянная, избалованная! Скажите это папаше! Ах, да ведь он тут, папа, вы тут, слышите?» — рассмеялась она сквозь слезы.
«Милый друг, идол ты мой!» — целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал.
Аглая не отнимала руки.
«Так ты, стал быть, любишь этого молодого человека?»
«Не-не-не, терпеть не могу! Вашего молодого человека терпеть не могу!» — вдруг вскипела Аглая и подняла голову. «Если вы, папа, еще раз осмелитесь, я вам серьезно говорю, слышите, серьезно говорю!»
И она действительно говорила серьезно, вся даже покраснела и глаза блистали.
Папаша осекся и испугался, но Елизавета Прокофьевна сделала ему знак из-за огла, и он понял в нем: «Не расспрашивай».
«Если так, ангел мой, то ведь
Как хочешь, воля твоя, он там ждет один, не намекнуть ли ему деликатно, чтоб он уходил?» Генерал, в свою очередь, мигнул Лизавете Прокофьевне. «Нет-нет, это уж лишнее, особенно если деликатно. Выйдите к нему сами, я выйду потом, сейчас. Я хочу у этого молодого человека извинения попросить, потому что я его обидела».
«И очень обидела», — серьезно подтвердил Иван Федорович.
«Ну так оставайтесь лучше вы все здесь, а я пойду сначала одна, вы же сейчас за мной, в ту же секунду приходите, так лучше». Она уже дошла до дверей, но вдруг воротилась. «Я рассмеюсь, я умру со смеху», — печально сообщила она. Но в ту же секунду повернулась и побежала к князю.
«Ну что ж это такое? Как ты думаешь?» — наскоро проговорил Иван Федорович.
«Боюсь и выговорить», — также наскоро ответила Лизавета Прокофьевна. «А по-моему, ясно».
«И по-моему, ясно». «Ясно, как день, любит».
«Мало того, что любит, влюблена», — отозвалась Александра Ивановна. «Только в кого бы кажется?» «Благослови ее Бог, коли ее такая судьба!» — набожно перекрестилась Лизавета Прокофьевна.
«Судьба, значит, — подтвердил генерал, — и от судьбы не уйдешь».
И все пошли в гостиную, а там опять ждал сюрприз. Аглая не только не расхохоталась, подойдя к князю, как опасалась того, но даже чуть не с робостью сказала ему: «Простите глупую, дурную, избалованную девушку». Она взяла его за руку. «И будьте уверены, что все мы безмерно вас уважаем. А если я осмелилась обратить в насмешку ваше прекрасное, доброе простодушие, то простите меня, как ребенка, за шалость. Простите, что я настаивала на нелепости, которая, конечно, не может иметь ни малейших последствий». Последние слова Аглая выговорила с особенным ударением. Отец, мать и сестры все поспели в гостиную, чтобы все это видеть и выслушать, и всех поразила нелепость, которая не может иметь ни малейших последствий, а еще более серьезное настроение Аглаи, с каким она высказалась об этой нелепости. Все переглянулись вопросительно, но князь, кажется, не понял этих слов и был на высшей степени счастья.
«Зачем вы так говорите?» — бормотал он. «Зачем вы просите прощения?»
Он хотел даже выговорить, что он недостоин, чтоб у него просили прощения. Кто знает, может, он и заметил значение слов о нелепости, которая не может иметь ни малейших последствий, но как странный человек, может быть, даже обрадовался этим словам. Бесспорно, для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволит с нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять, и, кто знает, может быть, этим одним он остался бы доволен на всю свою жизнь. Вот этого-то довольства, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна про себя. Она угадывала его. Многого она боялась про себя, чего и выговорить сама не умела. Трудно представить, до какой степени князь оживился и ободрился в этот вечер. Он был весел так, что уж на него глядя становилось весело, так выражались потом сестры Аглаи. Он разговорился, а этого с ним еще не повторялось с того самого утра, когда полгода назад произошло его первое знакомство с Япончиными. По возвращении же в Петербург он был заметно и намеренно молчалив, и очень недавно при всех проговорился князю ща, что ему надо сдерживать себя и молчать, потому что он не имеет права унижать мысль, сам излагая ее. Почти он один и говорил во весь этот вечер, много рассказывал, ясно, с радостью и подробно отвечал на вопросы. Но ничего, впрочем, похожего на любезный разговор не проглядывало в словах его. Все это были такие серьезные и такие даже мудреные иногда мысли. Князь изложил даже несколько своих взглядов, своих собственных затаенных наблюдений, так что все это было бы даже смешно, если бы не было так хорошо изложено, как согласились потом все слушавшие. Генерал хоть и любил серьезные разговорные темы, но и он, и Лизавета Прокофьевна нашли про себя, что уж слишком много учености, так что стали под конец вечера даже грустные. Впрочем, князь до того дошел под конец, что рассказал несколько присмешных анекдотов, которым сам же первый и смеялся, так что другие смеялись более уже на его радостный смех, чем самим анекдотом. Что же касается Аглаи, то она почти даже и не говорила весь вечер, зато, не отрываясь, слушала Льва Николаевича и даже не столько слушала его, сколько смотрела на него. Так и глядит, глаз не сводит,
Над каждым словечком его висит, так и ловит, так и ловит», — говорила потом Лизавета Прокофьевна своему супругу. «А скажи ей, что любит, так и святых вон понеси».
«Что делать, судьба?» — вскидывал плечами генерал и долго еще повторял это полюбившееся ему словечко.
Прибавим, что как деловому человеку ему тоже многое чрезвычайно не понравилось в настоящем положении всех этих вещей, а главное — неясность дела. Но до времени он тоже решился молчать и глядеть в глаза Лизавете Прокофьевне.